YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
На YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина и на связи со мной Виталий Манский, режиссер-документалист. Виталий Всеволодович, добрый день.
Доброе утро.
Доброе утро, да. У кого-то день, у кого-то утро. Я всех, кто смотрит нас онлайн, конечно же, тоже приветствую, призываю писать в чат. Всех, кто смотрит нас в записи, как обычно, напоминаю, что у нас есть комментарии для вас, и мы внимательно читаем то, что вы там пишете. В общем, спасибо за то, что вы с нами, спасибо за то, что вы к нам присоединились. Я думаю, мы вас сегодня нашим разговором не разочаруем, потому что будет много важных, интересных, актуальных тем. И хотела начать, наверное, с самой актуальной, никуда мы от нее не денемся. Это главная новость вчерашнего дня. 15% брака обнаружили в подписях Бориса Надеждина. И следом за это тем вышла публикация новой газеты «Европа» о том, что якобы Надеждина кто-то подставил из членов партии «Гражданская инициатива», что это все изначально так и было задумано. В общем, неоднозначная история, и вышла, наверное, совсем некрасиво после этой публикации. Вот хотела вас, Виталий Всеволодович, спросить, как вы отреагировали на эти новости, как вы восприняли ситуацию, и самое главное, как вам кажется, в чем сейчас значение фигуры Надеждина вот в той ситуации в России, которая сложилась?
Я полагаю, что здесь базовый вопрос веры или неверы в возможность изменения положения вещей в стране электоральным способом. Вот когда ты определяешься в этой позиции, все остальное становится ясно, понятно, предсказуемо или непредсказуемо. А когда ты мечешься, когда ты не понимаешь, ну, вроде бы, конечно же, в России нет демократии, нет выборов, нет прозрачности, нет институтов свободной прессы, нет политической, но при этом почему-то может человек взять, собрать подписи, пойти на выборы и выгнать вечного Путина и его клику, команду, я не знаю, как угодно, из Кремля, но если это в твоем мироощущение как-то существует вместе, если это складывается в одно, ну, тогда, конечно, ты очень в этом смысле человек странный,
наивный,
скажем, но тогда все окей. То есть у меня никакой веры то, что в России можно законным электоральным способом изменить положение вещей, нету. Поэтому никаких ставок, надежд, ожиданий на выдвижение, сбор подписей, прием этих подписей у меня не было. И все, что там уже внутри происходит, одна инициатива, другая инициатива, кто-то мне там поставил запятые, умышленно, преднамеренно, случайно. Это все не имеет значения. Ну, просто не имеет значения. Поэтому тут даже, знаете, ну, даже когда выходит на футбольное поле дворовая команда 12-летних мальчиков против сборной Франции, даже в этом случае есть какая-то надежда, что, может быть, произойдет какое-то чудо. Потому что, ну, в конце концов, команда Франции может взять и уступить вот в этой борьбе, ну, исходя из каких-то там соображений, не знаю, это команда мальчиков, дети воинов, погибших в Украине, защищая свою родину. Ну, так, кстати, вот французы говорят, ну, вот мы им, так сказать, символически проиграем. Здесь нет этого вообще, даже этого нет. Здесь все предрешено, забетонировано, зафиксировано, вылито в бронзе. Вся эта ложь, вся эта ну, поэтому нет, я уже в детали просто не вдаюсь. Кто, что, куда, чего, почему.
А как вам кажется, людей в очереди, вот в эти некоторые люди стояли на морозах, их привела вот эта наивная вера или что-то все-таки другое?
Я полагаю, понимаете, прежде всего, никто меня не уполномачивал, так сказать, давать оценку и тем более выступать от лица тех, кто вышел. Но если бы, гипотетически, я был в России, и, ну, как-то бы что-то у меня внутри взыграло, я вполне допускаю, что я бы мог оказаться в этой очереди. И сейчас я объясню, почему. Точно не потому, что я бы надеялся, что мой голос повлияет на, и, так сказать, мы снесем путинскую власть вот этим выбором. Точно нет. Я бы это сделал для самого себя. Для того, чтобы ощущать себя вправе, что ли. Для того, чтобы показать себя. Ну, как люди выходят к Соловецкому камню на Лубянку в день памяти, так сказать. Да, в этом как бы практического смысла, в этом выходе и в том, что ты называешь имя очередной жертвы, ничего вот практически нет. Но сама эта очередь – это некий знак, это некое послание, это некий факт, это некое политическое, гражданское заявление о том, что есть несогласные. Ну, как равно вот команда Навального предлагает там в 12 часов собираться на избирательных участках. Практического смысла в этом нет. Этот выход в 12 часов к избирательным участкам никак не изменит. Ну, они, собственно, и не возлагают никакой надежды ни на Надеждина, ни на выборы как таковые, на электоральные все эти изменения. Они, кстати, более в этом смысле четко сформулированы, их действия более радикальны. Но, тем не менее, они понимают, что да, нужно создавать некие послания, может быть, даже тем случайным прохожим, которые в себе не находят силы. Вот они идут мимо этой очереди, и эта очередь им вселяет, делает их смелее. Ну или, по крайней мере, дает им понять, что есть смелые рядом с ними, достойные, несогласные, ну и так далее. Это все эмоциональные вещи, нерациональные. Рациональное Путин уничтожил. Рациональное теперь в путинской транскрипции – это предательство самого себя, это продажа самого себя, это встраивание в эту преступную систему государства, уничтожающего людей в Украине и угрожающего всему миру ядерным оружием. Вот это рациональное. Рациональное для путинской транскрипции – это вступать в Единую Россию, это, так сказать, ну и так дальше. Вот все подлое стало в их, так сказать, в их версии рациональным.
Вот это вот эмоциональное, на что оно вообще может повлиять? Может ли оно что-то изменить? Какой итог у этого всего? Ну, посмотрели друг на друга, пожали друг другу руки, сказали, да, я не один такой. Подписи, допустим, не примут завтра. Какой итог? К чему это приведет? Что это даст?
Больной перед смертью потел? Потел. Очень хорошо, сказал врач. Значит, в свое время несколько человек вышли на Красную площадь за нашу и вашу свободу. Рационального не было в этом ничего. Но в каком-то смысле, ну, это, конечно, такая красивая форма, но в ней есть определенная доля истины, они спасли достоинство промолчавших 245 миллионов граждан Советского Союза. Немало, 6 человек. Поэтому есть вот в нерациональном рациональное. Просто не сегодня. В завтрашний день. Меня до сих пор время от времени спрашивают про мой жест с трусами на Лубянской площади. Ну, ничего рационального. Ну, просто ноль. Ну, наоборот, все нерационально. Все, как бы, вот для меня там впоследствии все, как бы, Но это сегодня нерационально, а завтра, может быть, как раз будет очень рационально. Черт его знает. Мы же, так сказать, вот мы живем когда? В рамках своей жизни или чуть-чуть дальше? Не дай бог, не подумайте, у меня нет, я ни с кем не сравниваю, просто выстраиваю какие-то более достойные примеры, ну, так сказать, что было рационального в поступке декабристов там, и так далее. Но вот эта нерациональность бывает более рациональной, чем подлость, согласие, принятие, чем продолжение существования в некой псевдокультурной жизни страны, в том, что, так сказать, ну, в том, что ты выходишь на, так сказать, что ты побеждаешь на национальной кинематографической премии «Белый орел», то есть этот «Золотой орел», и вроде бы, так сказать, твой фильм посмотрело там сколько-то людей, и, так сказать, о нем все пишут и говорят, и кажется, что, ну, все. А на самом деле это, наоборот, работа на власть, на систему, на, так сказать, легитимизацию войны, и, ну, и так далее. Поэтому многое определится в будущем. Кстати, давайте еще вспомним... Ну нет, ничего не будем вспоминать, давайте пойдем дальше, потому что я, в принципе, иду по кругу. Я в первом предложении высказал свое отношение. Веришь в то, что можно честно что-то изменить? Верь. Но я не верю, поэтому никак не реагирую на наличие Надеждина и его надежд на невозможное.
Последний тогда вопрос по этой теме. Вы вспомнили вот этот ваш пикет, если его можно так назвать, акцию с трусами. Вот сейчас вы бы сделали что-то подобное в России, и что должно было внутри вас или снаружи произойти, чтобы вы вышли и сказали, что вот здесь я не могу промолчать, вот здесь я должен выйти, во что бы то мне это ни стало?
Ну, знаете, это очень умозрительное предложение, потому что я просто технически не могу оказаться на территории России, потому что буду арестован на границе, так как на меня заведено, я в федеральном розыске. Поэтому как бы моим жестом в этом смысле может быть только явление на пограничном... Вот явление пограничникам – это максимум, что я могу сделать. В этом нет ничего, вообще никаких смыслов. Но если все это отбросить и рассуждать в категориях «Есть ли жизнь на Марсе», то да, я пока жив, чувствую в себе как бы потенциал к нерациональным действиям. То есть я на них способен. Но это, опять же, это вопрос общий. Может быть, возникнет ситуация, когда нужно будет нерациональное действие совершить в, я не знаю, в Латвии, где я живу, например, или там поехать в Нью-Йорк и совершить какое-то нерациональное действие. Это все в рамках допустимого, но они потому и нерациональны, что их невозможно никак рационально обсуждать, предвосхищать, анонсировать, прогнозировать и так далее. Это все-таки в области уже каких-то таких аномальных проявлений.
Спасибо за ответ. Я напомню нашим слушателям о том, что вы можете нам помогать. У нас в описании к видео сказано, как именно. Не забывайте об этом, мы не устаем вам напоминать. Действительно важно, это сейчас единственный способ нам продолжать существовать, продолжать делать эти эфиры. Только вы, и мы делаем это с вами действительно, действительно только благодаря вам, за что, конечно же, не устаем вас благодарить. Следующая тема, о которой я хотела сегодня поговорить, это тема, с которой вы связаны. СМИ продолжают обсуждать Берлинский съезд иноагентов. Насколько я помню, вы также были на этом съезде. Обсуждать, в каком ключе были иноагенты, которые на этот съезд не попали. Они говорили о том, что их не пригласили. Другие, кто побывали на съезде, говорят о том, что съезд был... Ну, не все, но есть такие, которые говорят о том, что съезд был бесполезен, непонятно, для чего он был проведен. Вот какие у вас ощущения от этого съезда? И можете ли вы объяснить, зачем такие подобные собрания оппозиции за рубежом сейчас нужны?
Вообще есть такое слово «демократия». И оно очень многое объясняет. Это, опять же, базовое определение. Вот когда проходит съезд «Единой России», никто ничего там не решает. Все решено заранее, и съезд – это такой церемониал, который ну, как бы утверждает принятые решения в кулуарных пространствах и придает им некую, некую картинку всех красиво, или там в Северной Корее съезда. Вот видели, может быть, вы, как все так аплодируют. Там нет проблем. Там, кстати, никто, кстати, ничего не скажет потом, что а вот все было неправильно, все было не так, и незачем. А вот демократия, она предполагает отличие взглядов, позиций, согласия, несогласия, конфликты, споры. И, в принципе, даже в определении того, что было в Берлине, есть разное чтение, разногласия и разные позиции. Вот вы говорите съезд, а я, например, не ехал на съезд. Я ехал на встречу иноагентов. И моя мотивация поехать заключалась в том, что мне было интересно встретиться с людьми и коллективно, может быть, почувствовать, даже не понять и не сформулировать, а почувствовать, а вот вместе собравшись, эти люди имеют больше силы или их сила как раз в индивидуальной их работе, каждому на своем как бы направлении, в своей индустрии, в своей сфере, со своим электоратом. И я ехал из любопытства. А далее как бы возникали, опять же, в том числе и какие-то поколенческие разногласия, потому что одни люди прошли там школу советского паркостроительства, там, ну, условно говоря, сейчас не знаю, и какого-то вот такого более традиционного, традиционного устройства, когда вот должна быть резолюция там в финале, должно быть там что-то такое. А молодые ребята, которые на финальном моменте, когда, в принципе, была провозглашена, прочитана резолюция, не знаю, кем написанная, но понятно, что в ней было за все хорошее против всего плохого. И, в принципе, вот, как бы проголосовать против этой резолюции, меня ничего не ёкнуло, чтобы сказать, нет, я не согласен. А встали молодые ребята, которых я, откровенно говоря, даже видел первый раз в своей жизни, ну, может, они меня тоже, не в этом вопрос, которые сказали, секундочку, а кто писал эту резолюцию? А кто создавал эту группу? А кто уполномачивал? А если мы все равны, то почему это как бы прошло мимо нас? И это здорово. На самом деле, вот для меня лично в эту минуту началась встреча и, может быть, даже съезд иноагентов, когда возникло вот это, так сказать, некое живое, демократически определяющееся пространство, некое созидание чего-то. И в итоге они уже написали эту резолюцию. В итоге эту резолюцию за нее будут голосовать или не голосовать. И это, может быть, и есть начало какого-то строительства, потому что если бы не этот, ну, конфликт, не конфликт, ну, если бы не эта ситуация, то вообще никакого бы смысла, кроме приятных, проведенных даже, может быть, не столько на панельных заседаниях минут, сколь в моменты кофе-брейка, вот этих общений с людьми знакомыми, незнакомыми, собственно, все знакомы так или иначе заочно друг с другом, а здесь можно было пообщаться, и это очень... Хотя, например, вот я люблю такой фестиваль, акцию, не знаю, так сказать, мероприятие «Слово ново», которое проходит теперь уже даже в разных странах, где... Изначально все собираются без каких-либо целей создания организации, написания меморандумов. Да, оно находится, конечно, в большей степени в гуманитарной плоскости, нежели в политической, я бы даже сказал, исключительно в гуманитарной плоскости. Но когда ты встречаешься с людьми, делишься своими мыслями, своими болями, своими планами, своими результатами своего творчества, и вот это как бы более необязательное форма общения оказывается более, может быть, продуктивной. Создание не зафиксированного Минюстом какой-нибудь страны юридического лица, а вот это эмоциональное братство, оно может оказываться более существенное и более практически ценное, нежели как фестиваль. Вот Ардукфест, мы же там по итогам Ардукфеста не пишем никаких меморандумов, не создаем какую-то организацию там «Художники за мир» или «Против пресной воды». Ну, я не знаю, или там еще чего-нибудь. Но вот это соединение в одном пространстве с разными месседжами в практическом смысле, ну, очевидно, для, по крайней мере, индустрии, куда более, даже если мы не собираемся. Вы знаете, сегодня или вчера запустилась у нас программа, конкурсная программа «Ардуксеть», где мы собираем фильмы, которые уже выложены в интернете. То есть, жюри вообще каждый год никогда не собираются вместе. Они вот в этом году жюри там, значит, Вера Павлова в Америке, Шахида, значит, в Лондоне, Матизен там, не знаю, в Израиле, никто нигде не собирается, ничего, то есть ничего вот такого, никто не может друг друга потрогать. Фильмы все в интернете, жюри в космосе, зрители, так сказать, кто видел, кто не видел, голосование в интернете, то есть вообще ничего нету. Но тем не менее есть. И в каком-то смысле вот этот съезд иноагентов, он дал почву подумать, а нужно ли действительно тратить чьи-то деньги, я не знаю, то есть для того, чтобы там съезжаться, сидеть в этом пульмане, ходить на какие-то концерты, выставки, там, галереи. Или, может быть, без этого можно дальше жить и понимать, что да, есть это пространство иноагентство, и оно само по себе уже что-то, вот на каком-то таком вербальном уровне, что-то может сдвинуть. Поэтому я в итоге, чтобы было понятно, давайте я буду в конце говорить, да или нет. Я говорю «да» этой встрече иноагентов. Она была полезна, даже если кому-то кажется своей бесполезностью. Она все равно в позитиве, в движении. Потому что определение – это уже движение. И это уже, так сказать, очень важное, важный этап, ну, как бы, твоего определения, Василий, координат. А если уж тем более они чего-то и там начнут практическое делать, так я только за.
Если позволите, небольшая ремарка к вашему ответу и уточняющий сразу вопрос. Когда вы говорите, называете это встречей, все складывается в такую достаточно логичную картинку. Да, действительно, встретились люди, которых что-то связывает, вот, обсудили важные для них вещи. Когда вы говорите, что это такой, как бы, зачаток демократии, то это выглядит как будто какая-то искусственная демократия в искусственной несуществующей стране. И здорово, что она там есть в этом сообществе, четко ограниченным людьми с определенным образованием, статусом, бэкграундом и так далее. Но ведь это не имеет никакого практического смысла, и эта демократия никуда дальше этого сообщества не уйдет.
А знаете, вот есть Белковский с его такой, как бы, фантасмагорической идеей создания мета-России, то есть виртуальной России. Но в принципе в отсутствии России, которую я, например, лично, вот давайте, ох, сейчас я подброшу вот, кстати, на вентилятор. Для меня, в принципе, России сегодня не существует. То есть я, конечно, понимаю, что есть Москва, Челябинск и Улан-Удэ. Я знаю, что там живут люди, в том числе люди близкие мне. Но Россия как государство не существует. Более того, те связи, которые у меня с Россией существуют, я не хотел бы, чтобы они ассоциировались в моем сознании с государством Российской Федерации. Поэтому вот это какое-то мое пространство, ну, я не знаю, если совсем упрощенно и банально, и, может быть, цинично, но у каждого из нас есть Facebook, и в этом Facebook есть сколько-то друзей и сколько-то подписчиков. Вот друзей ты выстраиваешь, ну, как исторически выстраиваешь, дружбу с людьми, с которыми ты, может быть, даже не знаком, но у тебя есть с ними что-то общее, и вряд ли ты будешь держать именно в друзьях какого-то полного ублюдка, который топит за войну, радуется смерти украинских от солдат до детей, ну, вряд ли, да? Хотя они есть в Фейсбуке, у них есть просто свои группы, у них есть свои друзья, у них есть, ну, у Симонян же есть там вот вся эта. А, поэтому, ну да, вот это ты создаешь какую-то свою страну. Кстати сказать, вот ведь ну, я как-то, простите, что я в контексте Андерфеста говорю, но вот там в России снимается или в мире снимается там, не знаю, 100 тысяч фильмов в год, я даже не знаю эти статистики, сколько снимается фильмов документальных. Но мы выбираем 30 или там 50. И там есть фильмы о России, есть фильмы российских авторов, уехавших из страны, есть фильмы зарубежных авторов, которые снимают в России, есть украинские фильмы, есть немецкие, румынские, румынские фильмы о монахе, который там, значит, проповедует загробную жизнь. Так. То есть, ну, мы создаем какое-то свое пространство, и нам в нем, в этом пространстве, комфортно, это разные позиции, точки зрения, но мы как бы в одной интонации находимся, в одном векторе. А есть там, я не знаю, что-нибудь там, этот «Золотой Витязь» Бурляева, там тоже что-то есть. И вроде бы все называется одинаково, кинофестиваль. Но это другое, про разное. Фестивали «Победим вместе», например, там, в Севастополе. Но это как бы, поэтому мы создаем в отсутствии, то есть не то, что в отсутствии, а может быть, не нужно ничего вот единого. Вот мы создаем какое-то свое ощущение своего мира, и в нем живем, в нем репродуцируем нечто, да, что считаем для себя важным, и в нем умираем. Да, в этом смысле проблема, конечно, вот что после смерти, кладбище. Потому что на Новодевичьем, в Новодевичьей ради, скажем, лежат и подлецы, и праведники, и преступники и жертвы, а иногда рядом. Вот. Поэтому, может быть, лучше кремация и развеять в воздухе.
У нас 2 минуты до перерыва. Я все-таки спрошу тогда, если России не существует, получается, существуют отдельные люди, живущие на территории России, которых ничего между собой не связывает. И каждый из которых ничего на самом деле не может и не представляет из себя. Ну, действительно, что он может в политическом смысле. Да, простите, у нас какие-то помехи в эфире.
У нас просто человек, который на...
Да, прошу прощения. Я надеюсь, что это в эфире не слышно. Давайте тогда...
Нет, там просто кто-то параллельно говорит. Вот.
Да, параллельно говорит.
Это звукорежиссер, наверное, он должен это отключиться.
Да, не знаю, идет ли эта дорожка в эфир к нам. Давайте тогда прервемся с вами на перерыв сейчас короткий, и потом продолжим. Я надеюсь, что проблема после этого решится.
Хорошо.
Ищем выход. Зима закончится.
Здравствуйте. Иногда, знаете, бывает так, что даже забываешь, какой день недели или какой месяц. А вот сейчас я посмотрел на календарь и понял, что февраль уже 2024 года. Почти 2 года с того момента, который разделил многих нас географически и, скажем так, политически, естественно. И я хотел отреагировать на сообщение одной из наших зрительниц, ее зовут Антонина, и она написала, я почему цитирую ее, потому что она разрешила называть ее имя, это во-первых, а во-вторых, ее сообщение очень похоже на те сообщения, которые мы получаем от многих из вас. напишет, что за эти 2 года она начала ощущать себя гораздо более одинокой, чем казалось до этого. А с родственниками она не общается, потому что те поддерживают то, что происходит, а с сотрудниками, коллегами по работе старается ничего не обсуждать, потому что боится последствий. И только благодаря нам начинает понимать, что она в этом мире не одна. Это на самом деле признание дорого, чего стоит, потому что иногда кажется, ну вот было какое-то время, наверное, перед Новым годом, да и вообще прошлый год был такой тяжелый, когда ты начинаешь понимать, точнее думать, а вот нужно ли это кому-то. Вот когда ты понимаешь, получаешь эти сообщения, ты видишь, что все делается не случайно, и все делается, скажем так, с одной целью. С целью, чтобы вы не думали, что вы одни, и чтобы мы понимали, что мы для кого-то работаем. Спасибо вам за это на самом деле. Потому что когда это понимаешь, когда это осознаешь, понимаешь, что ты делаешь все не впустую. Вот так вот. Февраль. Да, вот уже февраль. Совсем скоро будет 2 года. И совершенно не понимаешь, когда это все закончится. Но в хорошем смысле, естественно. Но ощущение, что зима закончится, оно все-таки уже витает в воздухе. Главное, чтобы это было не обманом. Чего я вам, собственно, и желаю. Пусть зима наконец-то закончится.
YouTube-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Мы продолжаем. У микрофона, я напомню, что Анастасия Жигулина, и на связи со мной Виталий Манский, режиссер, документалист. Это я напоминаю для всех, кто вдруг смотрит нас не сначала. И еще раз тогда вас приветствую. И перед перерывом мы с Виталием Всеволодовичем заканчивали разговор про демократию, про то, возможно ли она в России. И Виталий Всеволодович сказал такую вещь, что Россия как единого государства в его представлении уже не существует. Мне в связи с этим стало интересно. А вот, ну, если получается, вот есть атомизированные люди, отдельные, живущие в стране, которые ничего сами не могут, которые не могут в политическом смысле, которые не могут принимать каких-то решений. Должна ли появиться вообще эта общая Россия единая? Извините за это словосочетание для всех. И откуда ей взяться, если вот сейчас ситуация сложилась таким образом?
Когда я призываю людей, которые не согласны с происходящим, а людей деятельных, которые не могут действовать, не могут, так сказать, когда им рекомендую, не даже не призываю, рекомендую выйти за пределы этого государства и уехать в другие страны. Да, я знаю все, я слышал эти разговоры, что а на что нам ехать, а как нам жить, как нам быть и так далее. Я скорее имею в виду сохранение себя и своего, и как бы передачу вот этой свободы и этого достоинства своим детям, то есть сохранение себя в поколениях, не дать возможности отравить свое будущее вот этой установившейся государственной системой в России. И вы знаете, вот я живу в Латвии, а естественно я интересуюсь историей латвийского государства как такой как бы глобальной, так и насущной вот современной истории. Когда Латвия получила независимость, ей нужен был свой как бы человеческий капитал, который способен создавать это новое государство, руководить, обустраивать. И на эту роль были более подготовлены и сыграли эту позитивную роль в современной истории Латвии люди, которые уехали из Латвии тогда, когда государство было оккупировано И когда оно оказалось под советским протекторатом, ну и, собственно говоря, под советами, когда оно превратилось в Латвийскую ССР. И первый президент Латвии, госпожа Фрейберга, которая была профессором в Канаде, которая не занималась политикой, оказалась одним из самых ярких президентов Латвийской республики. И в последующем, и недавний премьер-министр, и так далее, и так далее. То есть вот сохранение себя, дабы потом принести пользу государству, понятно, все не станут президентами, но быть учителями, я не знаю, так сказать, инженерами, промышленниками, предпринимателями, да просто открыть пекарню небольшую, нормальную пекарню человеческую, даже не в Москве, а где-нибудь в Иваново. Преобразить жизнь. Кто-то это должен будет делать. Вот так в Латвию приехали люди, которые даже родились за пределами Латвии, в семьях латвийской эмиграции в Австралии, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки. Это очень помогло Латвии, и кто-то должен будет помочь России. Поэтому сегодня, может быть, правильнее, если есть силы, да, нужны для того, чтобы уехать и обустраивать жизнь на новом месте, нужны силы. Не столько деньги, сколько силы, решимость. Нужно это делать.
Еще одна такая драматическая история, которая разворачивается сейчас в России, о которой я хотела с вами поговорить. Она складывается из каких-то незаметных маленьких кусочков, но я все-таки обращу на них ваше внимание, потому что мне кажется, что складывается она в единый пазл. Вот вчера, например, из спецприемника вышла девушка, которая провела в нем 5 суток за радужные сережки. И Дмитрий Песков высказался, его журналисты спросили об этом, и он сказал о том, что да нет, радуга в России не запрещена. Он сказал о том, что, собственно, не знает, что происходит, и не в курсе этой ситуации. Вот как вам кажется, эта история, она у границы, которая прорисовывается между тем, что придумывают власти, и как это исполнили на местах? Или у российских властей нет вообще никакой задумки, нет никакого сценария, это какая-то полная импровизация, и все просто летит по инерции в какую-то огромную дыру, вот, и нет никакого образа вот этой вот идеальной России или правильной России?
Нет, но государство, конечно, создает этические нормативы, задает тренды развития, и они получают свою реализацию в каких-то и общественных, и бюрократических проявлениях. Но это естественный процесс. То есть государство задает направление, а дальше в этом направлении все движутся. Знаете, может быть, потому что я сижу, вот смотрю вот на Старую Ригу, на дом Черноголовых, как у меня все в историю Латвии тут сейчас двигает. Вот здесь церковь, храм, где я просто знаю, что там ксенц поддержал один из первых прайдов в Латвии, и как раз там произошел инцидент, люди, не государство, а люди просто забрасывали экскрементами вышедших представителей ЛГБТ-сообщества на свой прайд. Это было лет 25, что ли, назад, ну, что-то в первые годы становления независимого государства. А сегодня президент Латвийской республики открытый представитель ЛГБТ-сообщества. И об этом даже никто не говорит, потому что это даже, ну, то есть об этом говорят российские пропагандистские СМИ. Я слышал, как они бессовестно, оскорбительно это обсуждали. Здесь вообще об этом не говорят, потому что это настолько естественно, что, ну, это то же самое, что говорить, а у нас президент рост 1,82 м, а у нас президент, я не знаю, там, у него и имплантант 3-го зуба там с правой стороны. Ну, то есть это как бы вообще не имеет никакого... Вот честно, вот здесь в обществе, в Латвии, вообще не имеет никакого значения, об этом вообще никто не говорит. даже я сейчас об этом сказал, вот в контексте нашего разговора, и немножко неловко, потому что, ну, как бы я вроде обратил внимание на то, на что и внимания никто не обращает. Это значит, что государство, показав направление движения, проделало такой путь, о котором в России никому и не снилось. В России сережки с намеком на радугу являются поводом для уголовных там различных действий. Ну, вот да, это просто... А это продолжение вот того предыдущего разговора о том, у меня нет ничего общего с такой Россией. Вот где девушку подвергают преследованию. Ну, это... Ну как? Ну это нацистская Германия, это желтые повязки, это, так сказать, следующий шаг, это гетто, а потом газовые камеры. Ну как? Ну мы же, так сказать, должны хоть какие-то опыты из истории, недавние, кстати сказать, выносить. Ну или что? Или как, друзья мои?
А как вам кажется, вот этот вот вектор, который задала российская власть, давайте так, я сейчас сначала озвучу еще одну новость, которую я собиралась сегодня озвучить, а потом задам объединяющий вопрос. Это Басманный суд в Москве сегодня стало известно, заочно арестовал Бориса Акунина по делу о фейках об армии и призывах к терроризму. Так вот, российское общество, вот это направление, которое ему показала российская власть, оно по нему следовать готово? Оно понимает вообще, чего эта власть от него хочет? Вот шаман, например, у нас хороший, хотя, с другой стороны, кто-то донес на этого же шамана за то, что он красит глаза и выглядит якобы как-то слишком женственно. А Борис Акунин у нас плохой, потому что он против войны, но при этом я знаю множество людей, которые поддерживают российскую власть, поддерживают Путина и читают Бориса Акунина, потому что им интересны его книжки. Они ходят на спектакли, которые поставлены по Борису Акунину. Они смотрят фильмы, обожают просто всю вот эту вот историю про Фандорина. Для них это вписывается вот в их образ России, а для власти не вписывается. Вот понимают ли люди, куда их власть толкает?
В начале вопроса прозвучало такое определение, как российское общество. Вот я считаю, что в России нет общества. И поэтому говорить о мнении российского общества бессмысленно. Его не существует. Если бы оно проявляло какое-то свое мнение, тогда можно было бы говорить, да, вот есть вот, даже если бы это общество проявляло какое-то мнение, ну, с которым ты не согласен. Но вся хитрость нынешнего государства заключается в деморализации российского общества. Ему не нужно никакое мнение российского общества, никакое вообще. Ему нужно население. И, в общем, задача власти и идея Путина – это накормить по потребностям вот это население, и чтобы оно заткнулось, потому что его мнение даже Путину неинтересно. То есть он собирает, конечно, вот все эти закрытые соцопросы, он видит, так сказать, куда там что движется, но его задача – делать это население куда более консервативным, а одна из составляющих консерватизма – это божественность власти. То есть власть решает все, а ты, твоя задача, только лишь, так сказать, не выступать против власти. И, ну и, так сказать, и тихонечко свою там колбаску хлебушком. Ну, а иногда и на большом куске хлеба черной икры. Но это зависит от того, где ты работаешь, доярка в Сибири или менеджер в «Газпроме». Но, в принципе, власть не интересует мнение ни одного, ни другого. Все должны просто вот, ну, вот на это божество. И время от времени, ну вот в этот электоральный, так называемый электоральный период, хоть скоро это у нас сейчас так на повестке дня, просто формально ставить галочку. Ну, у нас, собственно, даже нет выборов, у нас есть по-прежнему референдум. Вот на этом референдуме как бы ставить одну единственную галочку. Поэтому, кстати, и Надеждин не нужен, потому что он просто, ну, как бы, этот вопрос не задается обществу. Вы за войну или против войны? Такого вопроса нет. Есть вопрос. Вы согласны, что Путин продолжает быть президентом вечно? Точка. Единственный вопрос выносится на референдум. Все другие вопросы мешают. Они не задаются. Они, так сказать, поэтому никого больше не будет.
Мне кажется, тут очень важный момент, я хотела бы его проговорить. Получается, что, вот, допустим, если мы все время сравниваем Россию там, с Третьим Рейхом, например, в Третьем Рейхе был образ идеального общества, идеального человека, такой удобного, конечно же, власти, но все равно какая-то картинка была. В советское время какая-то картинка была. Вот вы, как специалист по Северной Корее, может быть, мне сейчас скажете, как в Северной Корее обстоят с этим дела. Ну, специалист, я, естественно, отсылка к вашему фильму про Северную Корею. В России получается, что этого образа нет, в принципе, и почему тогда, почему его нет, почему его не придумают? Мне кажется, что это, ну, важная составляющая идеологическая.
Ну, подождите, еще не вечер. Угу. Как раз этот образ создается. Создается путем уничтожения всего лишнего, всего мешающего вот этому идеальному образу. Вот то самое преследование ЛГБТ, это и есть одна из форм создания вот этого образа классической, традиционной, русской, патриархальной, православной семьи с отсутствием, так сказать, вот ведь на что постоянно давит Путин? Вот на это консервативное понимание мироустройства. Мама, папа, так сказать, и вот никаких других вариантов. Ну, в принципе, и он же опирается на понимание людей, ведь они же так воспитывались, это же нормально. Ведь, в конце концов, давайте вспомним, что женщины, вот эти мамы, получили в странах демократии избирательное право больше 100 лет назад, даже там кто-то и меньше 100 лет назад, а до этого женщина просто не имела избирательного права. Понимаете, вот не имела. И люди искренне полагали, что так и должно быть. Ну, что вот именно это и есть норма общественного устройства. А чернокожие, или в Америке было рабство, и люди, которые, между прочим, являются столпами, создателями демократического государства, были рабовладельцами. А сейчас в Америке, мы не будем это сейчас обсуждать, это отдельная большая тема, сейчас сносятся памятники этим людям, которые, ну и так далее. Это процессы. А у нас как было крепостное право? Так оно, собственно, и сохранилось, и его сейчас только еще, ну, его юридически там чуть-чуть иначе оформляют, но в принципе это и есть вот это патриархальное представление, это и есть вот этот главный символизм русской чистоты. Да, ну просто не успели. Это к этому придет. Если эта власть сохранится, к этому придет. Поверьте мне.
Надеюсь, что нет. Ну, в общем, в любом случае, да, я вас понимаю. Тем временем пропагандистские СМИ уже несколько дней обсуждают приезд американского журналиста Такера Карлсона в Москву. Я перед эфиром вам напомнила об этом факте. Вот, вы сказали, что уже и подзабыли. Вот простой вопрос, но хочу послушать ваше мнение, ваш ответ на него. Зачем он им? Зачем он всем этим пропагандистам? Зачем он нашим политикам?
Нет. Ну это все более чем понятно. Вообще нужно сначала объяснить, или я, так сказать, для себя объясняю, что это за фигура, откуда она взялась и в чем там дело. В Соединенных Штатах Америки есть два основных как бы лагеря: демократы и республиканцы. Республиканцы это, ну, я сейчас так ярлыки скорее. Демократы это прогрессисты, а республиканцы это консерваторы. У консерваторов, да, и они делят страну пополам. Каждые выборы, посмотрите, результаты там всегда вот так: 50 на 50. Значит, огромная армия, 330 миллионов, значит, половина, 160 миллионов консерваторов. У них есть своя культура, своя музыка, музыкальные направления, я имею в виду, свои медиа. У них есть телеканал Fox. На этом канале есть своя звезда, которая, так сказать, на заигрывание с этими консервативными силами настолько заигралась, что стало даже неприемлемо для легального большого телеканала. И они разорвали с ним договор. А он уже, так сказать, обладает этим своей аудиторией, которая... Притом, такие люди, как Такер, есть... во всех лагерях. У нас же есть Соловей, который нам рассказывает, что там Путин уже там не знаю сколько месяцев лежит в холодильнике. И люди слушают, и в демократическом либеральном крыле им нравится. Ну, им это, ну, то есть, они даже понимают, что это не так. А вот Такер рассказывает про инопланетян. Он же не только о Путине говорит. Он рассказывает про инопланетян, там, про то, что ну, вот, вот все эти, так сказать, такой канал РЕН-ТВ, вот весь коллективный в этом Такере. И он сейчас полезен администрации президента Российской Федерации, потому что администрация президента его будет продавать своему народу не как одиозную фигуру, работающую на крайне одиозные аудитории в Америке, а будет продавать как мнение существенное, серьезное, авторитетное, уважаемое мнение большой части американского общества. И им это выгодно. И они не будут говорить, что он просто циник, работающий на идиотов. Нет, конечно. И не будут они рассказывать, что еще между рассказами о удалом молодце Путине, что в этих же программах стоит рядом. Какие сюжеты, то есть в каком наборе сюжетном присутствует положительный образ Путина. Нет, никто не скажет об этом. Ну, кроме вас. Вот давайте вы расскажите, чтобы, может быть, кто-то понял, что просто привезли клоуна, зарабатывающего бабки. И я приблизительно понимаю количество миллионов долларов, которые увезет Такер за этот приезд. Не он заплатит, потому что, в принципе, ты должен платить, получая контент, а ему заплатят, потому что он нужен больше сейчас. Потому что, когда вот эти все проводились, к сожалению, позорное присутствие многих там голливудских звезд, когда Путин устраивал эти... там играл на пианино подмосковные вечера, или что он там уже играл, я не помню, и приезжали там звезды, значит, и с ним фотографировались. Это все нужно не Путину. Это работа на Путина. Ну, это очередная такая электоральная погремушка.
Ну, это получается достаточно такая уже как бы объемная история. Не то, что как нам обычно, ну, в этом по федеральным каналам говорят о том, что все американцы плохие, ведь Запад загнивает, это уже идет определенное расчленение. То есть вот есть плохая американская власть и хороший американский народ, да, который у этой власти в подчинении.
Дело в том, что, конечно, в России нет вообще понимания, ну, не знаю, насколько это нужно, нет вообще понимания, что такое Америка, из чего состоит Америка. Я, например, очень неплохо знаю Америку, много по ней ездил, был в таких... Техас вообще знаю лучше любого техасца, мне кажется. Я был даже в таком городе Лобака, где до сих пор запрещены танцы на территории города. Поэтому, так сказать, это разное. Это разное, и вычленяя элементы этого разного, российская пропагандистская машина пытается, ну, как бы манипулировать. Mm-hmm. Это их хлеб, это их единственная форма, ладно, это тоже длинный разговор, я как бы, давайте пойдем дальше.
Да, у нас... 5 минут, на самом деле, до завершения эфира. Я хотела вас еще успеть спросить про ArtDocFest. Он меньше месяца до начала, если я не ошибаюсь, осталось. Он пройдет в Риге. Наверное, уже можно спрашивать про программу. Смотрела то, что вы уже говорили, что было опубликовано. Опять самая заметная тема, конечно же, война в Украине. Вот по вашим ощущениям, за 2 года, пока она длится, эта тема стала... художественно и нехудожественно тоже восприниматься и осмысляться как-то иначе, вот дискурс, он стал глубже, какие-то новые осознания, или наоборот спокойнее к этому отношение стало?
Объемнее. Становится объемнее, больше возникает деталей, нюансов для понимания природы, для ощущения путей выхода. У нас, вот скажем, будет две, у нас целая программа из Украины, но вот будет в конкурсе две картины в чем-то, так сказать, дискутирующих между собой двух девушек, родом из Мариуполя. Каждая из них сняла историю своей семьи. Одна картина – это «Фото на память», которая, кстати, была фильмом открытия крупнейшего в мире фестиваля документального кино «ИТФА», где, если так совсем упрощенно, ну, пять минут, я понимаю, говорится о том, как все было хорошо, а потом стало плохо. То есть какое было прекрасное ее детство, при том, что ее прекрасное детство проходило у мамы на работе в морге. Мама врач, патологоанатом. И вот несмотря на такое, казалось бы, страшное, да, так сказать, вот, ощущение, это было прекрасное, светлое ее прошлое, которое разрушено войной. А другая картина, немного чужая, тоже девушка из Мариуполя, режиссера. Они, кстати, обе из русскоязычных семей. О том, как все было плохо в этом советском лживом прошлом, и сейчас это прошлое пытаются восстановить путем оккупации и возвращения вот этих рудиментов ушедших в небытие. И вот эти два фильма в конкурсе. И, конечно, такого кино в первый год войны не было. В первый год войны были фильмы исключительно как бы направленные на вот эту моментальную боль, моментальное изменение, на это шоковое. А вот сейчас общество в Украине стало куда более глубинно размышлять о природе, процессах, ну и так далее, и тому подобное. И, конечно, мы в том числе и пытаемся понять природу, почему Россия приняла эту войну, почему она не противится этой войне. И мы показываем картины авторов, которые уехали из России, ну, потому что они просто правово, юридически не могут там продолжать жить и работать, но которые еще снимали там свои материалы, и на основе которых они сделали картины. Это вот теперь живущий во Франции Виталий Акимов с фильма «Последнее лето», где молодежную тусовку, бесшабатную, живущую какими-то, так сказать, эмоциями, ритмами, сексом, наслаждением, эпатажем. Туда, вот внутрь, вползает война, и они начинают ощущать потерю, может быть, этого бессмысленного, наполняющего смыслами их юный пубертатный период, такое последнее лето, и это уже символ. «Последнее лето свободы», «Последнее лето». И вот эти все фильмы, они вместе создают эту трагическую интонацию современного мира. И туда мы вплетаем и картины, венгерский анимадок о поколении, получившем свободу и попытавшемся наслаждаться ей. И румынскую картину, я уже кратко упоминал, возведение в идола священника, проповедующего, так сказать, загробную жизнь. И это все пространство вот это нашего более широкого понимания мира. Восточная Европа, Центральная Азия, киргизская картина, Аламан. Ну, и это все создает нам платформу для, может быть, более точного понимания момента, в котором мы все живем. Это вот наша идеология, идеология Арлекфеста. И эту идеологию мы можем реализовывать только в свободном государстве. Поэтому Латвия. А в несвободном государстве мы можем осуществлять только виртуально. Поэтому мы сейчас буквально на днях откроем свою программу Арлекфест онлайн, в которую включили фильмы, ну, на 90% российские, и это будет только в интернете, это на платформе Ardoc Media, можно будет купить этот аккредитацию и посмотреть там, по-моему, 58 картин. Для этой части мира мы открыли вот вчера конкурсную программу «Ардуксейт». Это все есть на сайте «Ардуксейт.ком», где можно посмотреть уже известные фильмы, выложенные в интернете, и неизвестные совсем новых авторов. Они все вместе создают вот эту картину мира. То есть все, что, грубо говоря, связано с, ну так скажем, с тоталитарными, авторитарными, со странами с неустойчивой демократией, может существовать только в онлайне. Все, что так сказать, в офлайне, это на территории свободных зрителей. Это не Российская Федерация. Это, ну, «Ардукес» вообще уже переехал в Латвию, это латвийский международный фестиваль, просто опирающийся на вот это пространство, которое когда-то было объединено искусственно, а сейчас объединено общим бэкграундом, поэтому более точным пониманием опасности будущего.
Спасибо вам большое за разговор. У нас время эфира подошло к концу. Я напомню всем, кто нас смотрит, что на связи со мной был Виталий Манский, режиссер-документалист. У микрофона была Анастасия Жигулина. Спасибо вам большое, Виталий Всеволодович. И до свидания. Спасибо, до новых встреч. Спасибо, да, спасибо всем, кто нас смотрел.
Не обижайтесь, если кого-то обидел. Пока.
До свидания.